Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Сапоэре Ауде. Это проект школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. С одной стороны, соцопросы – это мир чисел, графиков и процентов. С другой, за каждым ответом стоит живой человек со своими страхами, надеждами и внутренними противоречиями. Особенно остро это чувствуется в экстремальных условиях, например, во время войны или под гнетом диктатуры. Можно ли в таких условиях вообще доверять соцопросам? И что именно мы измеряем? Реальное мнение или его имитацию? Разобраться в этом нам поможет эксперт школы, социолог Social Foresight Group Анна Кулешова. Аня, большое спасибо, что согласилась со мной поговорить. Хочу начать с твоего проекта «Скрытые мнения», который, в общем-то, показывает, что за пределами вот этих привычных социологических выборок, цифр, всегда есть глубокая личная, противоречивая иногда реальность, человеческая жизнь, человеческая судьба. И это, в общем-то, не просто политическая какая-то позиция, да, а это, в общем-то, вполне себе ломка идентичности и выбор. И ты говорила с несогласными внутри и вне страны. Расскажи, какие основные страхи и изменения ты увидела у уехавших россиян?
Спасибо за вопрос. Я бы начала с того, что нет какой-то константы. Здесь все меняется, иногда меняется достаточно быстро. То есть, например, когда люди уезжали, они боялись, что их остановят на границе, на погранконтроле, а потом они стали бояться, что они никогда не смогут вернуться, никогда не увидят своих близких и так далее. Ну и также очень многие боятся социальной незащищенности, то есть вот эта ситуация с визами, ситуация с документами, работы. В среднем мои респонденты поменяли от 2 до 5 стран вот к сегодняшнему дню, то есть они могли выехать через одну страну, потом в другую, делать документы для третьей, потом поменяло законодательство, они уехали в 4-ю, после этого нашлась работа, они поехали в 5-ю. Это, конечно, очень тяжело, но и на фоне этого еще происходят личные события, то есть есть жизненная история, есть еще история человеческих отношений, которые идут на фоне.
А что происходит с несогласными внутри страны, как они взаимодействуют между собой или не взаимодействуют, что происходит с ними?
Они, пожалуй, в самой сложной ситуации жизненной, потому что они очень боятся, нет доверия другим людям, то есть как понять, что человек с тобой на одной волне. И одна из респонденток, она, например, рассказывала, что вот когда она оказывается в трудовом коллективе, она в большом медицинском учреждении работает, и если ей хочется заговорить с каким-то человеком, она начинает издалека: «От каких блогеров вы смотрите?» И если человек отвечает, там, называя таких оппозиционных, антивоенных, то, говорит, я понимаю, что мы дальше можем говорить. Но в целом проблема еще связана с тем, что это может поменяться. То есть люди... Часть респондентов, они, оставаясь в ситуации такого напряжения, в ситуации достаточно безвыходной, они могут поменять взгляды на провластные, на провоенные. И это касается и уехавших. То есть, опять же, здесь нет какой-то константы. Но те, кто находится внутри России и хотел бы уехать, и кто не готов мириться, и кто не готов при этом как-то громко о себе заявлять, на самом деле в этом нет большого уж смысла, да, потому что они понимают риски, сядут в тюрьму, есть ограничения, есть родственники и так далее. То есть, как сказала одна респондентка, говорит, я поняла, что с диктатурой, как со змеей ядовитой, если ты не собираешься ее убивать и не можешь ее убить прямо на месте, то хватать ее за хвост и как-то дразнить бесполезно. Наверное, одна из самых удачных метафор. И вот это вот одиночество, с одной стороны, а с другой стороны, есть люди, которые, наоборот, укрепили свои социальные связи, потому что они объединились на почве как раз схожих взглядов, и, говорят, таких крепких дружб не было.
Ну, это как такая диссидентский опыт, да? То есть мы это все помним, в общем, из Советского Союза. Скажи, Аня, вообще, насколько вот сейчас очень много копий ломается вокруг... А вообще, зачем мерить вот это вот, зачем разговаривать с людьми, зачем мерить какое-то мнение, делать социологические опросы, если идет война, диктатура, все равно никогда правду мы все не узнаем. А что ты думаешь на этот счет? Насколько вообще релевантны соцопросы или там глубинные интервью вот в таких условиях?
Ну, соцопросы, они всегда для чего-то используются. На самом деле они редко существуют вот сами по себе в вакууме. Это может быть инструмент пропаганды, например, да, когда мы видим данные там, о 87% поддержке президента или еще что-то в таком духе. И тогда такие данные могут легко подхватывать и зарубежные лидеры мнений и говорить, ну а чего там бороться, собственно, что им помогать, если вот все очевидно, там тотальная поддержка, дальше можно расходиться, давайте вот мы применим самые жесткие меры или еще что-то. При этом, когда мы узнаем этих людей, их мнение, когда мы делаем их видимыми благодаря публикациям, мы можем адвокатировать этих людей и все-таки пытаться какие-то протягивать нити помощи, организовывать поддержку и так далее. То есть это очень сложная работа. Да, ситуацию вот какой-то вот прозрачности сейчас нет. И да, вести опросы сложно, это риски и... Как и в любой профессии, главное не навреди. То есть даже, например, почему я веду проект «Скрытое мнение» без финансовой внешней поддержки, мне важно отвечать респондентам, когда они спрашивают, а кто вам дал денег на исследование такое, кто вас его заказал? Мне важно честно отвечать, что это инициативное исследование, я ни у кого не беру денег. Это принципиальный момент. Просто чтобы не подставлять их, что какая-то нежелательная организация, что они с кем-то сотрудничали нежелательным. Но слышать голоса людей, голоса разных людей, слышать про проблемы людей и особенно знать про невидимые категории, которые вот будто бы они не существуют, а на самом деле они есть. Вот если нет соцопросов, то вы теряете всех этих подростков, женщин, которые уехали в Россию, чтобы остались в России, чтобы уехали их мужчины, чтобы они могли зарабатывать деньги. Они зарабатывают из России, да, они остаются, высылают. В начале войны так было чаще всего. Они думали, что они помогут в Казахстане, в Узбекистане, в Армении им продержаться какое-то время. Потом выяснилось, что и мужчины не могут вернуться. И женщины, особенно если это женщины среднего возраста, сэндвич-поколения, когда они заботятся и о маленьких, и о стареньких, и они оказываются в ситуации, что на них вся забота, и при этом они скрывают свое положение от соседей, например, которые спрашивают, вот что-то Васю давно не было видно. А что это он там уехал и не вернулся? Так как надо объяснять, да? Потому что если она скажет, что она помогает ему скрываться и так далее, то это будет проблема. Вот эти категории людей не видны. Не видны подростки, которые, например, попадают... Разные школы по-разному ведут. Где-то более активная Z-пропаганда, менее активные семьи разные. Но бывает так, что в семье Z-патриоты и в школе Z-пропаганда, и у подростка выхода нет. Он не может уехать, у него нет паспорта, ему нужно разрешение на выезд, у него нет денег. И на самые разные шаги идут люди, вплоть до проституирования и прочих вещей, чтобы просто накопить деньги и как будет 18 уехать, или найти еще какие-то варианты. И про этих людей тоже, конечно, важно знать и понимать.
Соцопрос рознь, потому что, наверное, должны как-то меняться методы. Вот мы возьмем феномен Левада-центра, да, то есть совершенно очень качественные исследования всегда были, но сейчас, не меняя подход к опросам, не меняя как бы формат опроса людей, получается, что их цифры, их результаты, в общем, льют воду на мельницу российской пропаганды. Потому что тоже, да, когда ты человека по телефону в лоб спрашиваешь, поддержишь ли ты войну и там СВО и Путина, конечно, человек растеряется и скажет, да, ну, что он чужому человеку ответит. Вот как ты думаешь, как меняются вот эти форматы, как они должны меняться? Я знаю, что ты работаешь в основном в анонимизированных глубинных интервью формате.
Да, ну, мы делали несколько количественных исследований и опросов в телеграм-каналах, но в целом, мне кажется, вот это face-to-face интервью, оно более эффективно. Зачем так делает Левада-центр, я не знаю, потому что, мне кажется, ну, во-первых, это вводит в заблуждение людей. То есть им кажется, что нормально отвечать на вопросы такие, вот, за которые можно лет на 10 сесть, в принципе, всем подряд. Они не знают по телефону, кто им на самом деле звонил. А телефон связан с паспортными данными. И несколько раз я слышала респондентов на интервью, что они отвечают всегда, они выражают гражданскую позицию, к этому призывают лидеры мнений, говорят честно, открыто, пусть они знают, но мы не знаем, кто звонит. И когда мне пересказали опрос Левада-центра, ну, например, там затрудняюсь ответить не было, я понимаю, что Левада-центр так не делает. Это звонил кто-то другой. И формулировки не Левада-центра, то есть обывателю, это сложно понять. С кем на самом деле говорил человек, несло это риски для него или нет, мне непонятно. И зачем задавать в принципе людям вопросы такие, с которыми может грозить уголовная ответственность, я могу предположить, что это хорошо продается два раза. Один раз внутри России, другой раз за рубеж, и в этом есть какая-то коммерческая выгода. Какого-то другого объяснения нет. При этом, конечно, есть пути получения ненамеренной информации. То есть можно посмотреть, насколько герои, вернувшиеся с фронта, легко трудоустраиваются или не трудоустраиваются. Поговорить об этом с респондентами, и они рассказывают, да, про вот эти жалобы, когда их никуда не берут, с ними не хотят работать. И мы, ну, понимаем, скажем так, другую часть реальности, кроме той, которая декларируется. Поэтому, наверное, нет какого-то учебника, как проводить исследования в условиях диктатуры. То есть мы сейчас делаем это на ходу. Есть некоторый опыт в Советском Союзе, но он тоже достаточно специфический, потому что власть тогда очень боялась, конечно, узнать про себя правду. Она требовала получать одобрямса через опросы. И фактически мы сегодня тоже переходим к этому, когда нужен одобрямс такой, вот, что все хорошо, все поддерживают, уровень счастья растет и вообще все благополучно. И здесь вопрос этики и гражданской ответственности исследования, когда они становятся соучастниками, и они ведут к этому информационному искажению, потому что достаточно простой вещи. Если бы, ну, вообще-то это положено делать, мы всегда говорим об ограничениях исследований. То есть когда у вас, неважно, медицинские исследования, еще какие-то, вы пишете, что вот были такие-то ограничения. И здесь также важно сказать, мы дали такую формулировку, вообще-то за нее грозит вот такое-то преследование. Мы проводим в ситуации автократии, в репрессивном режиме. Да. Но то есть, чтобы те, кто считает вовне, тоже очень четко понимали. Если вы сами не хотите менять формулировки, иногда это бывает принципиально, потому что один и тот же вопрос задается годами. И тогда мы можем сравнить. Если у вас каждый раз он задается по-разному, это плохо сравнивается. То есть в этом есть резон. И, но, скажем так, если вы это делаете, дайте хороший дисклеймер, не вводящий в заблуждение потребителей этой информации.
Ну или интерпретироваться они должны иначе, что человек не свободен в несвободном государстве. Ну то есть тогда это должно как бы интерпретироваться таким образом, что иногда люди дают ожидаемые вопросы, на ответы на вопросы, которые как бы могут их подвести под уголовное преследование. То есть здесь как бы вопрос интерпретации. Вот ты уже сказала о том, что одна из самых главных проблем — это проблема категоризации, да, когда вот все уехали, там, все остались, вот эти вот, как бы, да, никто не протестует. Что делать вот с этой категоризацией, когда все мажется крупными мазками, и никто не хочет смотреть, а что за вот этой картиной маслом стоит?
Ну, первый вопрос, наверное, стоит задавать, почему вам удобно вот это разделение, почему именно в такой логике вы готовы воспринимать результаты, почему вы не хотите более детализированно. То есть чаще всего это нужно, ну, как я говорила в начале, для того, чтобы, ну, удобнее было ненавидеть, например. То есть политики выносят это на флаг, вот-вот, уехавшие такие, оставшиеся сякие и так далее. Хотя обобщения, ну, они всегда плохие, хоть по национальному признаку с них начинаются погромы, хоть по территориальному, хоть по какому. То есть мотивы у уехавших очень разные. То есть кто-то вывозил капитал, кто-то хотел просто безопасности, а кто-то голосовал ногами. И так далее. То есть это очень неоднородная группа, равная и среди тех, кто остался. Далеко не все поддерживают режим, и далеко не все готовы рисковать, скажем так, напрасно рисковать собой. То есть они могут сесть в тюрьму, а какого-то другого реального результата добиться, ну, шансов очень мало. Поэтому, когда лидеры мнений, особенно из-за рубежа, говорят, ну вот вы выражаете свое мнение, говорите в соцопросах, там, пусть они знают, еще никого не посадили, но мы не знаем, кого посадили, кого не посадили, на кого поставили галочку, что вообще происходило дальше. У нас нет достоверной информации. И более того, если есть право врача, ну, адвокатская тайна, врачебная тайна, про социологическую тайну я ничего не слышала. То есть на территории России может ли государство там забирать данные? Пожалуй, что может. Даже когда это анонимизировано, то есть могут ли там, или представляясь ли ВАДА-центры, могут ли силовые структуры проводить опросы? Могут. И они, в принципе, всегда делали. Мы знаем про ФСО, по-моему, есть опросная служба и так далее. Наверное, будет странно, если она так вот позвонит и представится, вот, что это ФСО. Они представляются, я думаю, иначе. И вот эти моменты все надо понимать. Если бы у вас очень социально компетентные граждане, которые хорошо понимают риски и так далее, ну, либо мы их подводим в ситуацию, когда мы их загоняем в эти риски. Понимаете, человек может себя самого призывать к чему угодно, но вот призывать других рисковать собой из безопасной особенно точки, это невозможно. Но а что касается вот этих вот вопросов вечных, на самом деле, почему они не протестуют, почему... И желание навешать ярлык какой-то. Вот россияне просто они там не удались, они там не такие, не сякие. Но если вы посмотрите, проблемы те же самые в Германии, в Испании были, там, в Португалии, в Турции, в Иране, в Афганистане. То есть это по миру происходит регулярно. То есть проблема вообще-то не с россиянами, проблема с людьми в принципе, что вот общество скатывается в эти режимы, и с тем, что из этих режимов на самом деле очень сложно выйти, и нет поддержки достойной какой-то вот этих людей. Опять же, один респондент сказал... Он вернулся и поменял свою точку зрения на провластную после того, как заблокировали карты ему. И он сказал, ну, знаете, вот как-то, когда евреи бежали от режима, то есть их так вот, ну, им давали убежать, им режим давал пару лет убежать, и они могли, их никто вот так-то не отвергал, то есть это нельзя, ну, и немцы, которые уезжали из Германии, у них были непростые ситуации, но вот так вот, чтобы такое поражение в правах, когда с твоим паспортом тебе не открывают банковский счет, когда тебя просто взяли, заблокировали карты. Было много людей, 30-летних, 40-летних, которые... Например, копили на пенсии, вот они участвовали в инвестициях в иностранные бумаги, думая, что государство российское обманет, заблокирует, вот у них все на пенсию копить бессмысленно, они делали это в иностранных, через инвестирование в европейские бумаги и так далее. В итоге это все заморожены частные активы вместе с суверенными. И они такие, вот как так-то, да? Что это? И они начинают интерпретировать это как русофобию, например. Причем иногда как русофобию могут интерпретировать обычную европейскую бюрократическую процедуру. Она своеобразная. То есть в разных странах европейских там она более тягомотная, менее тягомотная, но люди уже в состоянии напряжённости, они не понимают, что перед ними. Их там реально ненавидят, или вот они так всех не любят и всех мучают вот эти бумагоморатели, да? И появляются ложные интерпретации. В общем, здесь такой сложный клубок, который, конечно, если мы не раскрываем картину в целом, а смотрим на один кусочек, то есть так вот фонариком светим сюда, то это означает фактически, что мы готовы какой-то кусок реальности увидеть и отрицаем все остальное. Но значит, мы смотрим на один кусок реальности. Это не целостная картина. Мы так и говорим. Существуют ли люди, поддерживающие режим в России искренне? Да, существуют.
Но все ли это россияне?
Но все ли это россияне? Конечно же, нет.
Если мы говорим про уехавших, да, ты сказала про людей, которые как бы разочаровываются в принимающих странах, но есть большая часть иммиграции, которая, наоборот, старается отказаться от российской идентичности, делает это иногда неосознанно, а вот в силу каких-то таких внутренних, да, в поисках себя. Что с ними происходит? Вот что это за поиск себя, как отказ от российской идентичности?
Да, у меня есть респонденты, которые даже отказываются, будучи русскоязычными, давать интервью на русском языке. То есть вот это все вот, умерла, так и умерла, и на английском, пожалуйста. Это достаточно специфический опыт. Но это такая обожженность действительностью, это боль, разочарование, то есть это не про ненависть, хотя иногда и про ненависть, ну, потому что отобрали все, осталась собственность, осталось могилы, осталось лучшие годы жизни там и так далее. И им сложно это простить все. Они начинают новую жизнь по миграции. Я шучу, что период полураспада любви к родине где-то 2,5 года, видимо, то есть после 2 лет, если поначалу все говорили, что мы там вернемся, как только так сразу, mm-hmm. что мы вот первым рейсом, там еще как-то вот, то сейчас уже через 3 года, ну, пожалуй, что мы привыкли к той действительности, где мы есть. И тут важно помнить про то, что если мы характеризуем человека как нормального, там, психологи, они смотрят на адаптивность. Ну, то есть он может адаптироваться к среде или нет, потому что если человек дезадаптивен, остальное обсуждать фактически бессмысленно. Поэтому, когда люди внутри России адаптируются к режиму, они просто ведут себя как нормальные люди. То есть им надо выжить, надо жить, у них должно быть какое-то видение завтрашнего дня, нравится им этот день или нет, но они выбирают все-таки дождаться краха и не сойти с ума, да, и не саморазрушиться, там, потому что жить и выцарапывать себе глаза годами, расчесывая раны, это тяжело и, собственно, ну, даст такой результат сомнительный. И то же самое с теми, кто уехал, они остались, особенно если случилось совпадение эмоциональное, ценностное со страной, в которую они приехали. Говорят, ну, пожалуй, мы уже остаемся, мы уже выучили язык, мы уже справились с этой бюрократией, мы уже есть шансы стать гражданами. Ну, тогда все, тогда уже столько сил вложено, что это перевешивает тот опыт, который был в России. Ну, и, конечно, разочарование, то, что вначале все считали дни, первый день, там, второй, 50-й, 100-й, а когда счет пошел на годы, и это очень много поменяло восприятие людей. Потом многие стали понимать, что после окончания войны все резко не изменится. Это еще плюс 10 лет. Это достаточно большой период получается. Ну и тогда они считают рациональнее уже строить жизнь там, где они оказались.
Вот если мы вернемся сейчас внутрь страны и поговорим. Недавно Левада как раз проводили замеры тревожности молодого поколения. И это очень интересная цифра, потому что вот как раз та молодежь, которая, ну, по сути, родилась при Путине уже в 2020 году, да, и сейчас им 25 лет. И что с ними происходит? Вот ты смотришь на это, может быть, в семьях как-то, может быть, вот что причина их тревожности? То есть как они вообще представляют свое будущее, потому что это те люди, которые, казалось бы, родились при высоких ценах на нефть, при открытых границах, при глобальном пространстве, а, в общем, в период своей зрелости и готовности выхода в мир оказались закрытыми внутри страны.
Мне кажется, здесь есть несколько ответов. Ну, во-первых, они значительную часть жизни жили уже в ситуации, когда репрессивные механизмы действовали. И уже я преподавала в 18-19 году, по-моему, мне, да, где-то 18-19 год, когда студенты говорили, ну, мы уже научились там помалкивать, там никуда не выходить, лишнего не писать, себя не проявлять. То есть вот это вот...
Советское двоемыслие.
Да, фактически советское двоемыслие. А, почему, здесь даже не то, чтобы двоемыслие. То есть они нас, это вот то, что у Орла было описано как самостоп. То есть они какие-то вещи просто не думают. Ну, чтобы тебя не утянуло в какой-нибудь там оппозиционный взгляд, и чтобы сильно не страдать, просто, ну, там просто мы вне политики. То есть это появилось не сегодня, но они с этим достаточно долго росли. Они плюс были обучены в семьях, да, там не рискуй, не провоцируй. А если ты не умеешь рисковать, и если ты привык к этому самостопу, то понимаешь, что тут вообще-то, наверное, мир большой, возможности есть, но я из этого мира не выходил. То есть это же очень серьезный шаг для изменения. Мы можем сказать, что там, в принципе, уезжали люди, скажем так, с некоторой склонностью к риску, да, ты прыжок в неизвестность, ты не знаешь, в какой стране окажешься. Но эти люди, то есть у них был ресурс на... То есть это авантюризм в легкой форме.
Дух авантюризма.
Да, то есть что-то их все-таки ну, перевесило. То есть кто-то... Знаете, что самое занятное, поскольку я беру интервью тех, кто остался, тех, кто уехал, хотя я очень сама не люблю это расселение, но давайте мы так для простоты будем говорить. Вот мотивация для того, чтобы остаться и для того, чтобы уехать, одна и та же. То есть, когда дает интервью, говорят, ну вот я осталась ради детей, потому что у нас очень хорошая школа, химбио, такой нет там в условной Сербии. Я осталась ради дома, ради будущего. Вот у меня здесь есть зарплата, там я буду не нужна, вот и не смогу поднять детей и так далее. Когда люди оказываются за пределами России, говорят, мы уехали ради детей, потому что мы не хотим, чтобы они ходили строем, мы хотим для них будущего, чтобы они поступили в Европейский университет. Я не хочу работать на режим, а получается, тогда мне надо идти в дворники, поэтому ради работы и денег я уезжаю. То есть у вас один и тот же мотив, и вот так если ответы, то они у вас одинаковые, но стоит за ними очень разное, это тоже важно помнить.
Откуда берется этот бэкграунд? То есть что это? Это про ценности, это про социальный опыт, про уровень образования. Вот есть какая-то разница, ну вот когда ты видишь одинаковые мотивы, но вот где-то ты как бы видишь какую-то разницу, в чем она?
Вы знаете, хороший вопрос. То есть мы вообще, ну, мы я имею в виду социологи, ломают голову. То есть, во-первых, должно было бы быть какое-то противоядие режиму, например, образование. Но мы знаем, что даже среди социологов, которых Ханну Арендт считали и так далее, есть немалый процент тех, кто ушел, ну, в такую объективную поддержку режима. И даже это не про то, что они конъюнктурщики, они решили побыть флюгерами, ну так ветерок подул, я сейчас хорошо устроюсь, такие тоже есть. Но есть кто, кого вот это укусило.
Искренне.
Они искренне, да. И я для себя, это, знаете, как описывал, вот ковид, он же кто-то болел, а кто-то нет. И мы не могли понять, почему кто-то болеет. То есть не то, чтобы там с высшим образованием люди не заболеют или с какой-то группой крови. Вот оно как-то действовало выборочно, и до сих пор никто не понимает, почему есть резистентность у некоторых людей. С действием пропаганды то же самое. Почему некоторые попадают под влияние, а другие нет, непонятно, почему вот этот переход случается. Но так или иначе, да, это ведет к очень разным, к разному содержанию за вот этими, будто бы, на первый взгляд, одинаковыми ответами. И у кого-то история страны, кто-то там, объясняя, почему уехал, говорит, что вот у меня были репрессированы, вот, у меня уже там были раскулачены, я понимаю, что это за режим, и я научился внутренне вот бежать, да, и, то есть у меня это во мне есть, поэтому достаточно быстро собрался и уехал, но точно такой же человек с точно такой же биографией, рассказывая про своих бабушку, дедушку, репрессированных, все страдания от тюрьмы, говорит, я понимаю, что нет смысла куда-то бежать, и я поэтому остаюсь, я со своей страной, мы тут уже вот пролили много крови, и это вот такая вот она есть. То есть вы, даже биографии, даже образование, здесь нет каких-то вот вещей, которые бы мы могли вот, по галочкам, да, пройтись и сказать, что, ну, скажем, среди уехавших объективно больше людей из городов-миллионников, с высшим образованием. То есть вот этот параметр есть, скажем так, но это в меньшей степени, я думаю, про ценности, а больше про ресурсы уехать. То есть у них там были подушки какие-то, да, или они были, они инвестировали куда-то, то есть они уже были в глобальном мире, то есть они...
Я хотя бы понимали, как мир выглядит, потому что ведь да, многие люди в России не представляют вообще, как выглядит мир. То есть, ну, это же не, проблема не про деньги даже, а проблема про географию.
Ну, в смысле, но они не знают, как сложно. Россия выглядит. Конечно. В том числе, не только мир. Но, вы знаете, у меня какая-то была иллюзия, что вот россияне, они такие вот не знают про мир, вот, а в остальном мире они же много путешествуют, куда ни приедешь, везде же у тебя эти люди. Пока я не добралась до Америки, поняла, что они точно так же живут, они тоже, ну, то есть в рамках Америки, может быть, еще они куда-то ездят, но они также не представляют, как устроен мир. И через это тоже случаются некоторые искажения восприятия вообще реальности в целом и того, чтобы сделать какие-то выборы, потому что очень же многие люди после прихода Трампа, они так эмоционально среагировали и сказали, что мы сейчас что-то...
Вот. А что делать?
Да, а что делать? И тут вот оказывается и непонятно, и страшноватенько. И вот это вот страшноватенько, оно...
Вот сейчас мы опять, у нас такой сегодня челночный бег внутри и снаружи. Вот сейчас мы снова за границу выйдем. Начали с тобой разговор про возможные сценарии развития mm-hmm. того, как люди себя чувствуют в изгнании. И вот если мы смотрим на российскую оппозицию, которую постоянно обвиняют в том, что она замыкается в себе, что она создает какие-то свои анклавы и диаспоральные группы, есть ли какая-то специфика в адаптивности россиян? И как вообще здесь? Вот больше про интеграцию или про действительно создание каких-то диаспоральных сообществ и попытки жить в своем пузыре?
Хороший вопрос. Я думаю, он, ну, то, что какого-то однозначного ответа не имеет. Поначалу, конечно, всем проще держаться стаи. То есть то, что люди держались друг друга и замыкались друг на друга и поддерживали, это понятно. Плюс, я знаю, было очень сильное давление, связанное с недоверием, потому что отравления случались, там еще что-то. И начинали там бояться. Плюс к этому конкуренция за очень небольшие ресурсы, которые идут по грантам, по всему. И вот эта конкуренция, я думаю, порождала конфликты и так далее. Но при этом очень важно было, что они создавали среды, которые могли, медиа, чтобы люди в изгнании читали. И на самом деле вот эти вот медиа в изгнании, у нас было исследование, мы проводили опрос читателей, ну, просто понять, как у такого оппозиционного медиа изменилась аудитория. И нам надо было несколько человек в России взять, несколько человек из уехавших, ну, посмотреть, кто все эти люди. И там пол, возраст, регион, параметры. То есть нам надо было столько-то мужчин, столько-то женщин с образованием, без образования. Вот. И я беру первое интервью в России и понимаю, что читают их силовики. Все оппозиционно настроены, потому что вот они, во-первых, хотят убедиться, что они не сумасшедшие, во-вторых, им не с кем поговорить. Они, вот один прям рассказывал, работая в Овсине, что вот, говорит, я не могу никому сказать ничего, я даже думаю, там, родным не могу сказать, но а поговорить хочется, вот я включаю там блогера, вот, потом останавливаю вот, в какой-то момент, говорю, здесь я с тобой не согласен, и слушаю дальше. То есть... То, что они создают, это кажется, там, скажем так, это упрощенно, приятно сказать, что, там, допустим, это все, они на себе замкнулись, никому не нужны или работают на себя. То есть я объективно могу сказать, что они работают и на России, причем на самые инфлюенсеры, на самые разные среды, их читают. То есть не только оппозиционно настроенные россияне, которые так свою позицию заявили, не меняли и оставались таким. Даже те, кто латентно оппозиционен режиму и войне, они тоже, вот для них важна эта роль. При этом, мне кажется, во-первых, уезжали в позиции многие гуманитарии, многие из них не говорят на языках, даже на английском. Это, ну, скажем так, проблема высшего образования в России, но с этим сталкивались, и дальше были языковые, культурные барьеры. Я могу сказать про себя, что, например, я недооценивала, какая колоссальная поддержка может быть со стороны немецкого населения, которые вообще-то прекрасно помнят, как бежали их родители, как это, когда язык немецкий осуждался там в той же Франции. То есть они, как никто, понимают. И, конечно, вот этот коннект с теми людьми из Европы, которые...
Со схожим опытом,
которые готовы понять, он очень важен. И периодически, да, они оказывались в разных пузырях, и плюс еще россияне выходили, то есть это такая была фактически кампания, да, коллективного покаяния, коллективной вины. Это выглядело, скажем так, далеко не всегда красиво или даже адекватно. То есть и для иностранцев вот это вот посыпание головы пеплом, ну, тоже, вот, ну, можно это подуспокоиться, потом поговорим. То есть это немножечко, я знаю, что их фрустрировало. Да, они не знали, как к этому подойти, ну, потому что, ну, такое себе. Вот. Плюс возникали конфликты еще, когда требовали украинские делегации, чтобы ушли российские тоже. Я такое наблюдала не раз и не знали, как реагировать. И статус жертвы, он оправдывает все, и такое поведение в том числе, или все-таки нет. То есть приходилось это как-то, ну, в некоторых случаях,
этически,
да, соображать на ходу, а это сложно. И опять же, конкуренция была между и российской оппозицией, уехавшими украинцами. Это тоже ну, вот в этих средах, где была достижимость людей, принимающих какие-то политические, управленческие решения. И это тоже был момент, вот непонятность, как мы там можем коммуницировать. Где-то они оказались исключены, где-то они постеснялись выйти, где-то они предпочли замолчать. Здесь тоже была очень сложная и история, которая на самом деле не закончилась на данный момент. Я думаю, время проходит, и начинают больше интегрироваться, больше включаться, и больше, чтобы люди узнавали о том, что происходит, потому что слышно, конечно, лучше тех, кто громче кричит. И российская оппозиция в том числе, она не могла себе позволить громко кричать по многим соображениям, а те, кто позволяли, они были, скажем так, очень радикализированы и там, обладая гуманитарным знанием. И там, Россия — это радиоактивное болото. Ну, просто я знаю такого лидера мнения. Там, там все, кто остался, они все поддерживают. Виноваты все. Россия всегда такая. И это создавало, ну, дополнительный, скажем так, раскол, потому что россияне, которые сидят, они в заложниках у режима и уехать не могут, еще и вот эти вот добавляют чувство вины, и власть говорит, что они предатели. Это полный коллапс, это тяжело. Люди на интервью, они рассказывают об этом состоянии моральном. Но, опять же, кто-то должен либо крикнуть громче, либо как-то должна перестроиться вся эта система, успокоиться, и это сообщество немножечко, ну, как снежинка была одной формы, потом чуть-чуть она переконфигурировалась, и я думаю, что сейчас хороший этап, когда начинается, ну, скажем, более конструктивная работа и более созидательная, а не какие-то моральные паники, заламывание рук, эмоциональные реакции, аффективные реакции. Их было очень-очень много, конечно, и аффект он до добра не доводит.
А насколько информационное пространство вообще искажает реальность? Потому что сейчас мы видим активный выход людей из Фейсбука, из Твиттера, ну, потому что уже нет сил, уже физически невозможно, потому что все, что связано с правом и этикой, как будто бы отринуто, и вот эти бесконечные, значит, столкновения, и это кривое зеркало, насколько я понимаю. То есть вот что это за картина, которая в Твиттере, которая в Фейсбуке, насколько она вообще релевантно коррелирует с реальностью?
Да, мы знаем про то, что много людей перестают читать телеграм-каналы, то есть мне рассказывают, что вот раньше там я просыпалась и десятками листала, а вот потом в какой-то момент, через 2 года, отписалась, например, потому что устала, потому что больше нет сил вот этот негатив читать. Оппозиционные медиа, они, конечно, несли, ну, заряженную негативную информацию, они рассказывали об этих ужасах и всем прочем, и странно было бы писать среди этого, там, не знаю, лютики сцели в парке Горького, не знаю, хорошо стало. То есть здесь непонятно, как вообще подавать информацию, через что разговаривать с людьми, а вот этот поток негатива, конечно, он разрушал, и издалека это все кажется еще страшнее. Там остаются близкие, там остаются друзья, с ними тоже боясь всяких там прослушек, контроля телеграма, ватсапа и так далее. Не всегда люди позволяют себе пообщаться нормально. И, ну, немного, да, своими руками туда загнали. Плюс вот эти вот пузыри, которые с помощью системы искусственного интеллекта, да, вот в соцсетях, они там выбрасывают более-менее одно и то же. И вот это вот одно и то же, оно тоже людей вымораживает. Они говорят, я, пожалуй, безо всего этого поживу. И к этому добавляется еще вот эта постправда, когда мы не знаем, что сгенерировано, что по-настоящему, где фейк, где не фейк. Люди устают, это со всем этим разбираться. Я, наверное, пойду на солнышко погляжу тогда, я буду заниматься детьми, кухней. Вот это я могу сделать. Ну и, собственно, психологи тоже советуют, говорят, вот, сосредоточьтесь на том, что вы можете поменять. Ну, без поменять я могу почистить картошку
за
и сварить ее
в кухне.
Ну, занавески в кухне, да. Вот. И вот такая внутренняя эмиграция получается, не то чтобы это все перестало быть значимым, но просто вот оно, скажем так, стало невыносимо в этом, в такой подаче. И да, пытались делать там, горячие линии психологической поддержки разной. В части, в ряде случаев это очень хорошо срабатывало, но иногда это было такое расчесывание ран и, скажем так, плохо контролируемая ретравматизация. То есть человек и так травмирован, а то там еще, а давай-ка мы проработаем. разделяем эту травму с тобой, и не всегда это делали, скажем так, хорошо подготовленные специалисты. Тоже дополнительные проблемы. Но мне кажется, этот тренд, маятник, то есть люди что шарахнулись в соцсети, вышли из соцсети, там, шарахнулись оттуда, в очень такой вот уклон, где потом в другое идет сейчас вправо. Да? И оно, вот этот маятник, он в принципе нормален. То есть про людей надо понимать, что, во-первых, признак жизни — это изменчивость. То есть они меняются, у нас нет какой-то константы. У нас меняется общество, меняются люди, их убеждения, и это нормально. То есть если бы они вот как вот зафиксировались и дальше вообще не менялись, не адаптировались, это было бы странно и не помогло. Поэтому каждый раз, когда мы сталкиваемся с нормальными вещами, с адаптивностью или с изменчивостью, и говорим, о боже мой, как они могли. Ну-ка, ну как они могли? Это нормально, это процесс, это то, что важно знать про человека. Или какие-то там идеализации, завышенные ожидания, что вот непонятно что. Обычно это люди плохо формулируют, они так набирают много дыхания, говорят, ну вот же, ну... И непонятно, и даже вот этих европейских лидеров, которые там тоже хороши, прямо скажем, и тоже помогают лить масло вот в огонь этой войны, но зачастую за ними стоят тоже те же примитивные механизмы. Например, людям очень просто ненавидеть. Это достаточно легко доступное чувство. На этом играет пропаганда, на этом играет и
европейская пропаганда. Это расчеловечивание противника. Это вообще, по-моему, такой это... вот прямо азбучный прием, который используется во все времена.
Да, да. И это хорошо работает, к сожалению. Но опять же, это вопрос к нам, как к людям. Почему мы так медленно развиваемся? И вот в этот капкан мы попадаем и попадаем. То есть ловушка, она очень понятная. История очень ясные последствия, очевидные, но все равно, несмотря на такое количество диктатур, автократий, репрессивных режимов, сколько было в мире, мы приходим к тому, что будто бы это в первый раз, и вот эти все разочарования, страдания или вот ощущение, что с нами только произошло, мы такие единственные, вот мы, наверное, мы россияне, с нами проблемы, мы не можем договориться. Ну, просто мы маловато знаем про то, что происходило там, в сообществе иранцев, например, да, что там их мало уехало. Достаточно много. Были разочарования, фрустрации у оппозиционеров, что они никому не нужны. Были, но это тоже нормально. То есть вы меньшинство, и меньшинство, меньшинством быть, в принципе, тяжело. Тут тоже надо отдавать себе отчет, ты плывешь против течения. Это сложно, это не дорога, усланная розами, где тебе там в ладоши хлопают, а ты идешь. Но про это как-то не, тоже не очень задумываются. Привыкнув, особенно если люди жили в крупных городах России, то есть они так привыкли к тому, что это, ну, все говорят на русском, да, там, они, собственно, состоятельные, успешные, благополучные, образованные, вот они их там выбивают вообще в ситуацию этого меньшинства языкового, национального, неважно, где ты в Грузии, в Сербии, где ты стал чужим, а тут еще ты противостоишь будто бы мейнстриму в собственной стране, и тебе, твое сообщество очень раздроблено и тоже радикализировано. Ну, скажем так, отчаяться в этой ситуации нормально, ну, на какой-то период. Потом, я думаю, пересоберутся, как это всегда бывает с людьми. То есть, ну, мы не самолет вот так вот, да, когда идет все время взлет. Мы, да, как-то взлет и падение, это нормально. И вот этот вот сейчас откат, разочарование, усталость, ну, это объективно. То есть, это нормальная реакция на ненормальную ситуацию. Ну, а что делать там? В ладоши хлопать, на одной ножке скакать, я не знаю, в скакалочку прыгать на радостях. Нормально грустить.
Я первый сам вопрос задала тебе про страхи, да, и если мы посмотрим вот там за 3 года, как эти страхи менялись, то есть первые страхи, люди боялись, что их там не хватит денег или они их задержат на границе, да, потом люди боялись, что они никогда не вернутся в Россию. И вот мы видим 25-й год, открываешь Инстаграм, и у меня, например, в ленте прям друг за другом попадаются, в общем, даже от знакомых, ты знаешь, я уверена, что это не кремлевская пропаганда, люди, которые возвращаются в Россию из эмиграции. Которые устали, которые выгорели, которые больше не могут, которые очень тоскуют по дому. И вот они не просто тайно возвращаются, а делают это публично и об этом рассказывают. Вот что ими движет, почему они возвращаются и что дальше с ними происходит. Тот самый кризис вот 3 лет, когда ты либо начинаешь интегрироваться, либо возвращаешься.
Да, среди моих респондентов где-то 1/3 вернулась, хотя я повторяю, что у меня некачественное исследование, но это все равно достаточно ощутимое количество. Но возвращаются по многим причинам. Во-первых, легализоваться сложно, найти работу сложно. Опять же, вот представители гуманитарных профессий, которые завязаны на язык, на бэкграунд своей страны, там, русисты, слависты, журналисты на русском языке, корректоры. Ну, просто им действительно тяжело вписаться, найти работу. И это колоссальное испытание. Вот это отсутствие дома, переезды вместе с детьми, ну, то есть, это просто как один из примеров, да, то есть когда семья выехала сперва в Армению, потом они поехали в Грузию, потом они поехали в Турцию, там в школе, там нет интернациональных школ, чтобы можно было учиться на английском. Вот они учили дети турецкий, родители тоже выучили турецкий, через год ВНЖ не продлили, они поехали дальше в Сербию с этим. То есть это тяжело, это разбивает, то есть будто бы у тебя была нормальная жизнь, у тебя был комфорт, и на самом деле вот эта вот дилемма между комфортом и безопасностью, ну, то есть он очень утомляет, вот это, съемное жилье, маленькие квартиры, неуютные. Это тяжело, это объективно тяжело, и там осуждать людей за то, что вот они поехали обратно, не вывезя вот это все. Это еще хорошо, если вас двое, да, партнеры, вы не расфыркали за время пути, вы можете усиливать друг друга, но не все отношения переживали эту миграцию, не все отношения переживали бедность. Это тоже большая проблема, то есть нехватка денег, неустроенность детей и так далее. И отсутствие поддержки. Это все-таки россияне, они не беженцы. Они во многих странах стигматизированы объективно, им не рады. И вот это вот находиться в стране и чувствовать что-то это нежеланен, да, нежелательно, это тоже дополнительное психологическое давление. И фактически они, ну, говорят о некотором вынужденном отъезде, ну, в Европу просто так, который совпадает с ними по ценностям очень хорошо, они не могут приехать, потому что это сложно, это надо обязательно иметь работу. Не у всех есть запасы финансовой прочности, какую-то там себе визу сделать, там, намады или еще чего-то, и не все айтишники и так далее. Но когда они едут обратно, им надо как-то... Люди же всегда рационализируют. То есть это, опять же, одна из ловушек. То есть мы всегда объясняем, что это, ну, так и надо было, собственно, вообще. Вот все к этому и шло, и вот, ну, дальше могут, опять же, там, называть русофобией приблизительно все подряд, могут рассказывать там, что какие-то объективные истории случаются, бывают дураки, они же не то, чтобы там сконцентрированы в одной стране, они равномерно по миру.
Размазаны.
Размазаны. То есть можно налететь на какие-то скандальные ситуации, можно налететь там на антисемитизм, на что угодно. Другой вопрос, насколько это распространено и что, какой
вывод. И укоренено, и защищено правом, ну, в смысле, законом.
Да, но иногда, поскольку это истощенные люди, им часто бывает достаточно одного такого удара, когда им слишком больно, да пошло оно все нафиг, я вернусь. Ну, и возвращаются они понимают, куда они возвращаются. И они понимают, что если они не декларируют публично и не рассказывают о том, как они разочарованы Европой, как это там все, там, не знаю, Америка и всем прочим, что им будет сложно встроиться. Я была на онлайн была на одной из конференций социологических в России, и я слышала от социолога как раз рассуждение о том, вот как вот они собираются возвращаться, что это, думают, предподзабудут там им вот то, что они уехали, что их дети там смогут вот пойти в школу как раньше, и все сделают вид, что ничего страшного, а фигушки, надо было уезжать, то есть и они в это едут приблизительно, да, то есть они понимают, что, ну, в каких-то средах не будет такого, но с высокой вероятностью во многих будет, и вот сейчас такие, скажем так, логика диктаторского режима репрессивная, она укоренилась не только вот в медийном пространстве, в информационном, но и в головах людей. То есть они переняли вот это все. И, конечно, я думаю, это в некоторой степени это чувство страха и незащищенности. То есть если мы сейчас их всех охаем, то, пожалуй, нас там не распнут. Mm-hmm. И это тяжелый выбор. То есть, на самом деле, людей жалко приблизительно везде. То есть это не речь не про то, что там хороший человек, плохой, mm-hmm. про то, что его делает таким. Да? И, конечно, очень много несправедливости со стороны европейских, там, американских властей. То есть много ошибочных решений, которые, скажем так, ну, я буквально была неделю назад, мне кажется, я хорошо это сформулировала, была в Люксембурге в министерстве, я спросила, вот вообще вам как это удалось, чтобы люди коррумпированные, которые там раньше купили паспорта, которые там везли коррупционные деньги и так далее, что вот эти коррумпированные люди, которые пропутинские зачастую, оказались в более выгодной ситуации, чем те, кто голосовал ногами, кто оппозиционеры, кому угрожает режим. То есть вот эти сидят со своими вторыми, третьими паспортами, да, и, собственно, все замечательно. Русские дома работают, и все у них чудесно. Вот те, кто искренне, не имея даже никаких финансовых ресурсов, там, образовательных ресурсов, запаса прочности, проявили себя и уехали, это был на самом деле колоссальный поступок уже, а потом им блокируют карты, вот это вот все, и они не справляются с реальностью, конечно, это большая боль и большое отчаяние, конечно, это ведет к разочарованию. То есть здесь можно понять людей и понять, собственно, что они не просто сами по себе такие, да, а во многом благодаря социальному влиянию.
Скажи, откуда у тех, кто остается на своей позиции внутри страны, снаружи страны, откуда у них берется стойкость и где они черпают силы для того, чтобы продолжать и как бы поддерживать свою позицию, не пытаясь вот как-то оправдать включение вот в этот пропагандистский нарратив?
Хороший вопрос. Я думаю, ну, это просто во многом личные особенности, личная биография, характеры и так далее. Одну идею мне подсказал респондент, и вот я думаю, что, кстати, она очень рабочая. То есть мы с ним разговаривали, он уехал, и я вела интервью, в этот момент мне пришла, я забыла выключить телеграм, моя вина, ну, в общем, я увидела отбивку от соседки, что ее сын, а сыну 26 лет, что он вернулся, это, представляешь, радость какая, да, вот он дома. Я подвисаю, я понимаю, что только мобилизация закончилась, это 22-й год, декабрь, ну, как закончилась, да, условно, так и закончилась. И он, поняв, что что-то вот меня сейчас выбило из колеи, спросил, что случилось. Я честно сказала, что вот я не выключила телеграм, и вот увидела сейчас на это, такую отбивку, и спросила, что он думает, вот почему он не возвращается, а вот кто-то вернулся. Он такой: о, это как легко. Говорит, понимаете, вот, видимо, парень, он уезжал от мобилизации из чувства страха. Вот чувство страха, когда ты уехал, сидишь, тебе кажется, все нормально, да, ты живешь, привыкаешь к там, безопасности, к демократии. Говорит, а я уезжала из чувства отвращения. Вот это, говорит, не проходит. Я думаю, вот это чувство отвращения к несвободе, к поражению человеческого достоинства, прав человека и всего, что идет в этом комплекте, то есть вот это отвращение, брезгливость к режиму, я вообще стала часто думать вот о том, как иногда нам не хватает просто брезгливости. Может быть, надо как раз учить там, не, даже не столько там, гуманитарным там, каким-то вещам, сколько вот, достаточно простым. Мы же учим детей не есть там, гнилые помидоры. Они же достаточно быстро соображают, это пища хорошая, это плохая. Да? То есть мы их учим брезговать нечистотой и всем прочим. Потому что ее тоже нам не хватает, вот этого отвращения. И ну, вот, чего-то такого. Ну и плюс, конечно, догоняет пропаганда за рубежом, она работает очень хорошо. То есть она работает не только внутри России, так что люди иногда возвращаются, ну, они читают на русском языке, опять же, потому что они не знают иностранные языки, и они читают пропагандистские материалы, которые очень хорошо инкорпорируются, они, ну, на них оказывают влияние. А тут тяжело, тут усталость такая, а там все так хорошо, солнце восходит, но возможности. И, опять же, объективно много возможностей. То есть я от каждого респондента слышу, что столько денег они никогда не зарабатывали. Они смогли переехать там, кто-то в центр Москвы. То есть появились прям вот там и рестораны, и все проще. То есть если у вас на одной чаше весов такое благополучие, комфорт, крыша над головой и стабильность, а на другой у вас свобода, демократия, то, конечно, выбор бывает не самый простой. Люди часто делают выбор в пользу комфорта, особенно женщины. То есть среди тех, ну, среди моих респондентов, вот те, кто возвращался и возвращался вместе с мужчинами, инициаторы возвращения женщины. То есть они говорили: ну, вот когда вот у меня будет такая же, как в Петербурге, трехкомнатная квартира. Тогда да. Вот, а почему я должна становиться пылью у себя под ногами? А почему я должна остаться без работы? Я руководила там банке там каким-то подразделением, а теперь я никто вот в Сербии. А почему я должна превращаться в жену айтишника? И люди не хотят терять свою идентичность, они говорят, ну вот и моя Самореализация возможна только там. Они не хотят проблем с этим бытовым комфортом. Но вот кто-то говорит, что комфорт не так важен. У кого-то есть сильная брезгливость.
Это я классику вспомнила, помнишь, про эстетические разногласия с советской властью. Вот это вот,
наверное. Да-да-да-да-да. Кстати, это вот очень хороший пример. То есть какого-то рецепта нет. В принципе, мне кажется, жизнь, она специально вот задумана так, чтобы была достаточно неуловимая, и вот в категории все это плохо ложилось, и еще оно плюс пластичное, подвижное. Но вот мы такие, какие мы есть, и мы можем работать над собой, но люди имеют право на любой выбор. Мне кажется, еще вот последнее, что бы я хотела сказать, что всю ситуацию везде усугубило осуждение. Mm-hmm. То есть оно, вот это осуждение, которое испытывает уехавший, осуждение, которое оставшиеся испытывают, осуждение, которое вернувшиеся. То есть мы все время кого-то судим, но в принципе, если бы мы думали больше вот эту вот энергию, например, на то, как помочь другому выжить, тратили, то мир стал бы немножко получше. А в нашей культурной традиции, традиции, связанные с насилием, потому что Советский Союз mm-hmm. уже очень перевивал вот эту норму, что насилие — это естественно, это мы со школы, можно орать, можно долбить, там, можно вот это все. И люди, уехав, мы же уезжая, увозим себя с собой, да, и воспроизводим, в принципе, то, что мы умеем. То есть переучиться нам нужно время. Времени пока прошло не так много, и часто люди просто вот эту вот репрессивную логику, и, собственно, вот даже в Люксембурге, могу сказать, вот женщина одна собралась возвращаться, что вам не нравится настолько в Люксембурге, мне кажется, это же такая самая европейская страна Европы, и у вас все хорошо с работы, но в школах формы нет. Вы про это эти видели? Вот это мне не нравится, я там мусор заставляю сортировать, вот это многоязычие, вот это вот все, и потом эти вот, там сильное государство, я пойду обратно. То есть зачем уезжала из этого сильного государства, не очень понятно. Но вот человеку все-таки...
Ну и быстро... слава богу, и как бы если человек честно об этом говорит, ну и...
Вот хорошо, да, то есть... Да-да-да, это, ну, просто если... Очень важно, чтобы он мог об этом говорить, понимая, что он не столкнется с осуждением. Люди много чего думают в голове, вертят, вот это, понимаешь, что вокруг все друг друга осуждают, презирают. В русскоязычном сообществе вот эти моменты, они, к сожалению, нередко выходят на первый план, кого-то там разоблачить, вот осудить публично, еще что-то. И это, скажем так, дестроит и усложняет ситуацию для всех. То есть сейчас, если какие-то, когда я Совет по этике научных публикаций возглавляла, и у нас, ну, скажем так, разных взглядов были люди, некоторые в конкурентных отношениях очень, ну, то есть, условно, диссернес, антиплагиат, там не дружат и так далее. Ну, во всяком случае, так вот. Я говорила о том, что нам важно не поругаться, а сделать общее дело. И давайте на этом сосредоточимся. Вот этот момент, кажется, какие-то простые вещи, просто надо в себе их воспроизводить, но для этого надо восстановиться, набраться ресурса, немного отдохнуть и все-таки понимать, что мы сейчас имеем дело с очень уязвимыми людьми везде. И их надо беречь, их жалко.
Спасибо большое, Аня. Будем относиться к людям бережнее.